Всем привет! С вами новый эпизод подкаста «Побежали» от сайта New Runners. И сегодня у нас опять необычный выпуск, так уж повелось. Но сегодня главной его необычностью будет отсутствие Марины. Марина Шиняева, мой постоянный партнер, уехала отдыхать. Вот, собственно говоря, сегодня отдых и восстановление станут главными темами нашего выпуска. Ну что, побежали? И сегодня у нас в гостях вновь Владимир Демченко. Насколько мы можем судить по отзывам, прошлый эпизод, когда Владимир был у нас в гостях, вам очень понравился. Тогда мы, в общем, говорили о том, как сберечь свое здоровье, вот, как избежать травм. А сегодня мы будем говорить о тех процессах, которые, в общем, тоже помогают от этих травм уберечься, тоже помогают сохранить свое здоровье, но все-таки больше, так скажем, направлены на релаксацию, на восстановление, на ту историю, да, про которую любители очень часто как-то забывают, да, то есть если вот профессиональные спортсмены знают, что отдых — это такая же часть тренировочного процесса, то любители очень часто про это забывают. Вот, Владимир, вы работаете как с любителями, так и с профессионалами. Скажите, пожалуйста, правда ли есть различия в том, как отдыхают те и другие? Отдыхают я не в смысле, имею в виду, что какие-то заведения ходят, вот, разные, а вот именно как происходят эти процессы, в чем разница принципиальная?
Всем добрый вечер. Да, действительно, я занимаюсь работаю и с профессионалами, и с любителями, и если брать общий объем, наверное, любители ко мне приходят намного больше. В основном это любители из циклических видов спорта. Это бег, триатлон. И что я хотел бы отметить, что очень часто любители намного более фанатично относятся к тренировкам, чем профессионалы, да, то есть когда я там работал, делали стельки для сбора России по легкой атлетике, они прям с огромным удивлением спрашивали меня, что и действительно люди, не людям платят за то, что они бегают, а люди платят за то, чтобы бегать, да, для них это было какое-то прям большое удивление, и поэтому среди любителей очень частая ситуация, когда любители, скажем так, не то, чтобы они там, скажем, как-то пренебрежительно относятся к отдыху, а просто слишком фанатично, скажем так, относятся к любимым своим нагрузкам. И что самое главное будет в этом плане отличать любителя от профессионала? Дело в том, что у профессионала, да, это его профессия бегать. И его день строится следующим образом. То есть он просыпается, он достаточное количество времени выспался, он перед этим хорошо размялся, делал прям такую хорошую растяжечку или там разогрев. Некоторые даже ходит в какую-то небольшую тренировку, такую как предтренировочный процесс. Дальше у них идет основная часть тренировки, после этого у них идет заминка, потом они могут ходить в баню или к ним идут массажисты, потом они хорошо отдыхают, снова спят, потом, может быть, у них есть вечерняя тренировка, может быть, и нету. Но весь их жизненный процесс строится вокруг того, что вот они бегают и отдыхают. Что касается любителей, это люди, у которых есть основная работа. Вот. И день любителя строится так, что вот он проснулся с утра, выбежал там как ультразвук, не позавтракав, на работу, отработал 8 часов, это в лучшем случае 8 часов, да, потом, пока добрался до места, где он будет тренироваться, тренировался, и как угорелый добрался до дома, у него осталось там 6 часов, чтобы поспать до следующего рабочего дня. И фактически очень часто тренировки фактически откидают время от самого важного восстановительного процесса, от сна. И когда люди начинают тренироваться за счет сна, вот тут и начинаются очень большие проблемы.
То есть в первую очередь и номер один в любых восстановительных процедурах – это прежде всего сон. Им нельзя ни в коем случае злоупотреблять.
Пренебрегать. Да, в первую очередь нельзя пренебрегать сном. Почему? Потому что во время сна выделяется гормон роста, который позволяет восстанавливать все микротравмы, которые мы получаем во время тренировки. Это первое. Второй момент. Во время сна очень важно, происходят восстановительные процессы как по гликогену, вот, так и переключение парасимпатических-симпатических нервных систем для того, чтобы хорошо восстановилась вся вегетатика, потому что в первую очередь при перетренировке первые симптомы перетренированности будут выражаться на именно парасимпатической нервной системе, особенно у людей, вот, кто тренируется на длинных дистанциях.
Это что означает, то есть чем это грозит, чтобы мы поняли, вот, за что отвечает это нервная система парасимпатическая, да?
Да, соответственно, ну, перетренированности бывают двух видов, да, они бывают симпатические и парасимпатические, как у нас два вида нервных систем, да. А симпатические — это перетренировки чаще всего либо, если люди бегающие на короткие дистанции, взрывные, вот, либо люди, которые занимаются с весами в зале. И здесь будут такие симптомы, как повышенный стресс, будет очень такой повышенный пульс, повышенная раздражительность, неэффективность на тренировках. Парасимпатическая перетренированность, она больше характерна для людей, которые занимаются циклическими видами спорта именно на большие дистанции. И здесь будет немножко другой набор. Здесь будет проблема с низким пульсом, здесь будет проблема с постоянным утомлением, с нежеланием что-либо делать, с постоянной сонливостью, отсутствием мотивации, падением либидо. Вот у мужчин очень сильно выражена бывает половая дисфункция.
Даже так?
А еще как. И падение иммунитета. Вот, например, я, ну, довольно часто имею дело с людьми, которые бегают ультра-трейлы, то есть дистанции там по 100 километров, и у них, например, очень часто такое обращение бывает, что они говорят, вроде бы как все травмы опорно-двигательного аппарата уже перебегали, все адаптировалось, все замечательно, и тут, говорит, прям вот один за одним, то простуда, то герпес, то повязывающий лишай какой-нибудь, то грибы, вот. Нарушения флоры у женщин очень часто бывают. То есть фактически падает общий уровень иммунитета и вылезают так называемые оппортунистические инфекции. То есть те инфекции, которые обычно настигают людей со сниженным иммунитетом, например, там, при ВИЧ-инфекции.
А вот как тогда в этом случае, как бороться тогда вот с этим, с падением иммунитета? Потому что, окей, если я профессиональный спортсмен, и у меня, скажем так, происходит вот это снижение иммунитета, там, не будем вдаваться в причины, то я могу взять некоторую паузу в тренировочном процессе, да, там, залечь под одеяло, там, не знаю, там, сходить в баню куда-то, обратиться к врачам, я не знаю, там, и так далее. Вот. Если я любитель, да, то как бы вот как вот с этими мелкими инфекциями мне бороться и что сделать, чтобы, скажем так, иммунитет поправить? Просто выспаться?
К сожалению, та стадия перетренированности, на которой уже идет падение иммунитета, тут уже не поможет просто выспаться. И я думаю, тут как раз стоит поговорить о стадиях, да, перетренированности. Первая стадия перетренированности, в первую очередь, ее легко заметить по пульсу. И это, в первую очередь, базальный пульс, который у нас происходит утром, если мы еще не проснулись, но еще не встали с кровати. Вот, тут очень важно знать этот свой пульс и каждый день его мерить, особенно если у вас есть подозрение на то, что у вас есть перетренированность. Если вот как раз вот этот вот базовый пульс с утра, который больше на 10, там, от 6 до 10 ударов, чем обычно, это уже, скажем так, первые звоночки, что какая-то перетренированность начинает к вам подступаться.
То есть, если у меня пульс, скажем, где-то примерно в районе 60 ударов в минуту, да, там...
Утром, да.
Да, то, соответственно, если он у меня... Около 70, это уже...
Это уже тревожный знак.
Тревожный знак.
Следующий тревожный знак — это падение мотивации. То есть, когда ты выходишь на тренировку и прям вот не хочешь бежать. И тут очень важный момент, знаете, очень важно... прислушиваться к себе. То есть, с одной стороны, важно как бы прислушиваться с точки зрения, что если вот хочется отдохнуть и не хочется бежать, возможно, действительно, в этот раз не стоит бежать. Вот. Второй момент. Очень важно чувствовать хорошее ощущение правильной усталости после бега. То есть, что такое правильная усталость? Дело в том, что когда вы бежите правильную дистанцию, чтобы, вот, знаете, есть такое выражение, набегался, да, идет выделение эндорфинов. То есть человек после бега, у него наоборот такой, есть такая усталость, но при этом эмоциональный подъем. И вот этот эмоциональный подъем говорит о том, что идет выработка эндорфинов и идет правильный функциональный процесс. Если после бега у вас нет вот этой радости, а есть только такое вот желание упасть и не двигаться, и все, и больше никаких ощущений нету, вот это уже очень-очень неправильный момент. Кстати, еще как один из моментов их первичных перетренированностей, можно сказать, выделить такую нездоровую тягу к быстрым углеводам. То есть не когда ты именно после тренировки хочешь что-то загрузить, а когда постоянно хочется сладкого. Просто вот если перед тобой положат, там, не знаю, яблоко и конфету, то прям рука автоматически тянется к конфете. Если у вас это поведение всегда такое, то, может быть, это нормально, но если оно появилось, то это тоже говорит о том, что это не очень хороший момент.
Мне кажется, что как раз любители склонны игнорировать такие сигналы, да, потому что если, опять же, повторюсь, профессиональный спортсмен, он прекрасно понимает, что у него там, ну, ежедневные тренировки и пропуск одной тренировки, там, двух тренировок для ликвидации вот этого вот перетрена, он ничего не решает, то любитель, который еще там платит деньги, а некоторые платят там прямо очень большие деньги, да, как бы для них вот кажется, что это такое проявление слабости. Ну вот как я вот, или проявление лени, да, что я вот не хочу утром вставать на пробежку, ах, я ленивый. Вот нужно ли себя в этом перебарывать, как бы, или правда вот, ну, прислушиваться к организму в этом моменте?
Нет, прислушиваться нужно обязательно, и я думаю, что как отличить лень от именно начинающегося перетрена. Во-первых, ну, вот, скажем так, могу по себе сказать, что у меня лень чаще всего будет проявляться наоборот после длительного отдыха. То есть, если у меня был, ну, по какой-то причине перерыв в беге или перерыв в плавании, и вот когда у меня большой перерыв, и после этого перерыва я не могу себя заставить выйти на тренировку, это точно лень. Это точно лень, организм уже думает: Володя, и так нормально, вроде вот хорошо жили, лежали на диване, может быть, не будем ничего менять, знаете, такое. Вот это вот лень. А если я понимаю, что я там готовлюсь к марафону, и у меня там недавно была там 30-километровая тренировка, и вот после этого я не хочу с утра встать и перетренироваться, это уже ближе к не к лени, а действительно к какой-то перетренированности. Второй момент, это, конечно же, пульс. Сейчас, кстати, есть такие приборы, я знаю, у нас, по-моему, не продается, но за границей это прям очень часто история. Просто такой браслетик на руку, не часы, вот знаете, как его вот обычно там все-все-все меряют, а браслет, который только пульс меряет вообще 24 часа в сутки, он посылает это там типа куда-то на сайт, там это обрабатывается, и вам даются рекомендации по там тренированности, перетренированности, добавить, убрать. Вот, я знаю, сейчас очень такая распространенная штука, вот по ней довольно легко можно определять, что у вас с пульсом, да, и с базальным пульсом. Вот, кстати, хотел вот закончить по поводу уровней этой самой перетренированности. Первая такая вот легкая, и если у вас первая такая стадия, то это вполне может хватить 2-3 дня перерыва, ну, 4 просто максимум. Вот, до возобновления тренировок. Если же уже начинается такая стадия процесса, что уже и аппетит падает, и либидо падает, и есть ощущение, что чуть что сразу же начинаешь как-то заболевать, есть какая-то ломка такая в суставах. Знаете, вообще ощущение такое, как называется, продромальное. То есть, когда вот ощущение, что вот скоро заболеешь, и вот обычно скоро заболеваешь. Вот если начинается вот такое ощущение, это обычно уже вторая стадия, и тут уже вот отдыхом в 4 дня можно не обойтись. До 30 дней может быть восстановление в такой стадии. Вот. И третья стадия — это уже декомпенсация процесса. Мало кто до нее доходит, конечно, но это такая стадия, в которой уже действительно нарушается функция иммунитета, нарушается функция гормональной системы, очень серьезно, и там люди буквально около года могут лечиться перед тем, как выходить в какой-то тренировочный процесс, а некоторые процессы бывают даже необратимые.
И что, вот у любителей были третьи, прям вот доходили до третьей фазы, мне просто...
Ну, иначе бы об этой третьей фазе никто не знал. Вот, да, потому что, например, профессионалам чаще всего до этой фазы просто не дают дойти врачи и тренера, которые их курируют постоянно. И, кстати, вообще опытный тренер достаточно легко ловит перетрену своих подопечных, вот, хотя бы даже с утра просто посмотреть, как у человека выглядит, да, и вот просто она выходит, пациент, да, человек на тренировку, просто зеленый. Вот смотришь, вот он зеленый такой, вот уже сразу понятно, что, наверное, сегодня стоит как минимум легкий бег, да, а не ускорение делать.
Есть такая органическая часть, которую, там, тренировочного процесса, опять же, которую многие не то чтобы игнорируют, но там иногда не хватает времени сделать, да, я говорю про заминку. Вот заминка — это все-таки что? Это действительно отдых, да, когда ты там бежишь, заканчиваешь там 3 километрами легкой трусцой, с растяжкой, да, с какой-то там, или с какой-то там статодинамическими упражнениями какими-то. Вот многим кажется, что это какая-то дополнительная нагрузка. Вот все-таки нагрузка это или отдых?
Ну, я бы не назвал это отдыхом, особенно если это будут статические растяжки хорошие, да. На самом деле на заминку требуется оставить немножко сил, потому что чаще всего я наблюдаю эту картину, почему люди не делают заминку. Это две причины. Первое, они не оставляют на это времени, а второе, они не оставляют на это сил. То есть, когда ты действительно выкладываешься на тренировки там на 98-99% от возможного, ты по-любому не сделаешь качественную заминку, потому что именно на заминку нужно тоже оставить хотя бы 10% энергии, потому что кажется, ну что там потянуться? На самом деле, для того, чтобы качественно потянуться, по-настоящему, по минуте, по полторы минуты протянуть там каждый квадрицепс, каждую икроножную мышцу, да, для того, чтобы, ну, качественно это все сделать, нужны силы и время. Поэтому я очень рекомендую все-таки поставить свой тренировочный процесс таким образом, чтобы у вас время и силы на это дело оставались, потому что все-таки это тоже требует довольно много энергии. Но это обязательный этап, потому что очень важно растянуться, статические растяжки сделать, хотя бы икроножные мышцы и квадрицепса, вот хотя бы двух этих, да, регионов до сна. То есть если вы вот делаете вечернюю тренировку, то между тренировкой и сном обязательно должна быть растяжка. Иначе к утру могут быть как раз-таки не очень хорошие проблемы. Уже с коленями, там, суставами можно ощущать проблемы.
Вот мы много говорим про отличие любителей и профессионалов. Мне кажется, что еще отличает любителей, да, тем более в нашу там эпоху развития любительской легкой атлетики, да, когда у тебя там соревнования могут быть, и старты могут быть чуть ли не каждые выходные, да, и вот я прекрасно помню там, например, свой первый сезон, когда я там решил, что мне нужно пробежать 20 половинок за этот первый сезон, и я вот там, ну, по крайней мере, первую часть этого такого насыщенного сезона, да, старался каждую половинку бежать изо всех сил. И вот если профик там готовится к 2-3 стартам за год, некоторые, может быть, даже и к одному, и там с легкостью сходит с дистанции, если чувствует, что что-то не так, да, или что он там не добирается до какой-то своей планки, то вот любитель, он наоборот, он будет себя мучить, да, он будет стараться бежать на пределе, может быть, не так быстро, да, но на пределе все равно, то есть для него это будет таким подвигом и борьбой с собой. И любитель там ни в коем случае не позволит себе сойти с дистанции, как это сделал вот Лисиса Десиса, да, там на последнем Нью-Йоркском марафоне, да, ну, не бежится, и все как бы нормально. Вот. Любитель же будет вот сжать там, чтобы до финиша добежать и эту медаль получить. Чем чревата такая ситуация? Вот насколько вообще любителям стоит распыляться там на 25 стартов там в течение года там?
Чем чревато, да, что как раз под песню «Мало половин», да, в этом году, вот, все как раз-таки попадают ко мне. Потому что чаще всего, если ты бежишь и терпишь, что происходит? Дело в том, что если начинаешь прихрамывать при беге, фактически начинаешь перегружать другую ногу, начинаешь перегружать неправильно поясницу, вот, и, в принципе, чаще всего, особенно если люди еще начинают пить обезболивающие по ходу дела, вот, то есть это нормальная история, вот, приходит человек и говорит, вот, там, я бежал, там, московский марафон, и, там, на 5-м километре у меня, там, начала болеть нога, я начал как-то там ставить стопу на бок. Вот это вот сразу все, это сразу нет. Почему? Потому что если на 5-м километре начинаешь ставить стопу на бок, к концу марафона ты будешь это рассказывать не обязательно, да? Уже в кабинете врача-травматолога. Вот. И, соответственно, говорит, начал ставить на бок. Ну, у меня было с собой немесил, я вот выпил таблеточку, вроде отпустило, на 20-м километре что-то мне снова начало болеть уже в колени, я еще одну таблеточку, вроде опять отпустило, и даже вот вроде дотянул до конца, там результат, знаешь, там 4 там с небольшим часа, вот, но я это сделал, я там всех порвал, я все-таки добежал. Вот, и на следующий следующий день, обычно это бывает на следующий день или через два дня, начинаются всякие проблемы со стресс-переломами, с нехорошими ситуациями в коленном суставе. Вот. И, то есть, почему это происходит? Потому что, первое, когда человек глушит боль или терпит боль, боль — это сигнал о том, что что-то рушится, да, какая-то, ну, неплохая история происходит. Тем более, если боль еще и нарастает. И если она еще и не только нарастает, но и такая становится довольно резкая, это говорит о том, что идет анатомическое нарушение тканей. Вот, если это терпеть, либо глушить обезболивающими, то анатомическое нарушение тканей нарастает. Вот, да, и в конце оно переходит в всякие очень неприятные штуки, которым приходится долго восстанавливаться. И, кстати, почему профессионалы так никогда не делают? Первое, потому что они бегут на результат, и если профессионал понимает, что он по какой-то причине начинает бежать медленнее, он, ну, ему нет смысла бежать, нет смысла приходить там 158-м абсолютно, то есть ему что сойти к следующему подготовиться лучше, что прийти 158-м одинаково, да, по, ну, скажем, исходу, а на следующий раз, если он прекрасно знает, что можно получить травму таким образом, да, и к следующему разу не подготовиться. Вот, и у профессионалов нет такой там темы, что вот прям надо закончить или конец. А вот у любителей есть. Причем я заметил вот это вот отношение у любителей, к сожалению, очень часто бывает, что вот если эту вот я не сделаю, то все, почему-то вот, ну, все прям, как будто других забегов нет. Как вы правильно говорите, каждую неделю сейчас где-нибудь есть забег. Поэтому, в принципе, намного лучше подготовиться и пробежать спокойно, чем вот дотерпеть, не сойти, там, потом всем рассказывать, как ты не сошел, где-то на костылях. Вот, вот такое мнение спортивного врача со стороны.
Окей, ну вот...
Я сейчас... лично сходил, кстати, я лично сходил с московского марафона, честно скажу, у меня такой был опыт. И я бы не сказал, что у меня было какое-то ощущение, что я там предал родину, да. Вот, я просто прекрасно понял, что если, ну, я не сойду, я могу просто дойти, наверное, пешком, но ничего хорошего-то не закончится.
У меня был опыт схода на дистанцию 800 метров. Я просто... Вот единственная дистанция, с которой я сошел. Я пробежал первый круг очень быстро, оторвался очень далеко от ребят, которые были за спиной, и понял, что я просто не выдержу второй круг в таком же темпе. То есть это был открытый стадион, поэтому я просто, в общем, свалился на травку. Вот. А во время марафонов у меня было две таких ситуации, когда мне приходилось терпеть... Но, скажем так, я не могу сказать, что я при этом как бы куда-то рвался, да, я вот, ну, то, что называется, старался бежать по ощущениям. Один был токийский марафон, где было обидно, это мейджор, это Токио, куда не все выигрывают лотерею, но там, пробежав полумарафон, я понял, что у меня, ну, болит мышца, и я ничего с этим не могу поделать, как бы, поэтому я там короткими перебежками, там, по 300 метров, как бы, но не через боль, то, что называется, как бы там, чтобы вот бежать, в, ну да, с перебежками, да, с отдыхом. Я уже понял, что я не получу там хорошего результата. Мне кажется, что это не очень страшно. Вот, ну вот многие любители, у меня, например, знакомая девушка, которая тренируется у того же тренера, что и я, получила летом травму на одном из трейлов. Она финишировала, несмотря на эту травму, как бы, вот она боится, как бы, сойти такой, может быть, немножко комплекс отличника, да, как бы, что вот, ну, надо сделать, да, там, несмотря ни на что.
Тут еще, знаете, очень играет роль опыт травматизма. Я, ну, опять же, поскольку такая работа, часто встречаюсь с людьми, скажем так, которых уже далеко не первая травма, и... Скажем так, все мы думаем, что бессмертные, да, пока не умрем. Обычно первая действительно серьезная травма, ну, обычно это что-нибудь типа там, стресс-перелома, например, большеберцовой кости какой-нибудь, да, там, который выстегивает тебя на полгода, там, два месяца хромаешь и там с адскими болями. И вот как-то после этого людей начинает немного дисциплинировать, скажем так. Спортсмены также еще почему-то, любители очень часто не боятся получить травму, потому что все-таки это не их работа, да, то есть если ты, ну, травманулся, потом какой, логика какая, ну, получу травму, бог с ним, там, три месяца не буду бегать, зато вот этот забег сделаю, потом там трава не горости, что-нибудь не гори, как бы, главное прорваться, а дальше все будет хорошо. И, в принципе, как бы, частично, конечно, люди в этом правы, потому что, ну, профессионал не может себе позволить потравмироваться на три месяца, но это просто для него будет чуть ли не конец карьеры, да, а для любителя почему бы нет. Еще, кстати, о моменте, то, что вы говорили, что нужно ли делать 20 стартов за год. Опять же, со стороны любителя, мне кажется, что это неплохо неплохая идея сделать 20 тортов задок, если хочется, только не пытаться действительно лучшее время на каждом показать. Потому что, в принципе, в каких моментах люди больше всего травмируются? Люди больше всего травмируются, когда пытаются улучшить свое время. И они больше всего травмируются, когда делаются тренировки с ускорениями на перегонки. То есть, когда они не одни тренируются, а, например, в группе, и тренер устраивает перегонки, вот там чаще всего человек получает травму. Почему? Потому что если человек бежит один, да, это здесь такой вот очень известный, да, психологический феномен, даже на животных работают, да, когда лошади гоняются, они бегут намного быстрее, когда друг с другом гоняются, да, чем когда она одна бежит лошадь. С людьми бывает то же самое, то есть включается такой психологический момент гонки, и ты вообще перестаешь думать о здоровье, о том, что с тобой может что-то случиться. Главное, вот главное добежать. И я работал в школе бега одной, там формировали группы с очень странным характером. Там бывали люди, которые там очень опытные бегуны, молодые, сильные, и каких-нибудь таких, ну, скажем так, пенсионеров брали, которые там никогда в жизни не бегали. Вот. И устраивали им перегонки. Вот. И вот такой пенсионер один приходит ко мне, он, понимаете, там бывший ВДВ, из ВДВ, короче, там прошел там Чечню, все дела, и такой вот, ну, как он может кому-то проиграть? И он пришел, на две ноги хромает, у него раздутое колено, он прям весь убитый. Он такой, ну, я их порвал. Я говорю, вот оно того стоило порвать этих вот людей, как бы, которые даже не знали, что ты их порвал, в общем-то. Да, чтобы потом выпасть на 2 месяца хромоты. Вот как-то так.
Вернемся от травм к, скажем так, к отдыху и релаксу. Да? Вот в последнее время очень много появилось, скажем так, средств для саморелакса. Да? Это и какие-то массажные роллы, и какие-то там массажные шарики, там, и какие-то, может быть, даже вот ударные установки, да, я имею в виду, что вот какие-то там массажеры такие.
Осциллятор.
С несколько шоковым типом действия. Вот насколько вообще эти вещи эффективны, и насколько любителям к ним стоит подходить аккуратно? Просто, может быть, там достаточно ролика на YouTube, чтобы понять принципы вот работы с собственными мышцами? Или все-таки, скажем так, есть смысл здесь пройти либо обучение, либо пару консультаций у врача взять, чтобы не нанести себе какую-то дополнительную, усугубляющую, да, травму, что тебе ролик этот не поможет не восстановиться, да, как бы, а дополнительно тебе как-то повредит мышцу, например.
Ну, по поводу роликов и шариков, это вот миофасциальный релиз, там, честно говоря, очень сложно себя повредить как-то этим, и я думаю, что ролика на YouTube вполне будет достаточно, да, сейчас очень много видеороликов по поводу миофасциального релиза. Сам я раньше очень активно его пропагандировал, сам катался на ролике, мне это все очень нравилось, мне даже вот на моем канале на Ютубе есть много видеороликов, как это правильно делать. Вот. Пока у меня в руки не попал как раз вот тот самый ударный массажер, который, вы говорите, сейчас очень модный, это осциллятор называется. Их много фирм продает сейчас. И, кстати, вот как совет, наверное, нашим слушателям, лучше всего их покупать сейчас на Алиэкспрессе. Они там стоят там, максимум там, 4-5 тысяч. Можно взять то, что официальные там продают ребята там за 30-50. Вот. И если не работаешь с этим, да, в кабинете с кучей народу, а для себя, то вполне можно взять. Вот. Вот с такой штукой, конечно, лучше проконсультироваться, ну, не знаю, как у врача, хотя бы у массажиста, да, хотя бы как вот, как ее применять, где находятся мышцы, да, из серии «Куда стучать, куда не стучать». Но это намного эффективнее, чем эти ролики. Причем потому что, во-первых, для того, чтобы раскатываться правильно на роли, нужно, на самом деле, иметь достаточно сильные руки, и там, по 30 раз отожмешься, или 50, пока раскатаешь там квадрицепс, и быстрее намного и менее больно. Поэтому вот с точки зрения расслабления мышцы массажем, таким самым массажем, конечно, вот эти вот осцилляторы, это прям замечательное открытие, они сейчас по всему миру прям бешеную популярность набрали. И когда мне нужно себе размассировать какую-то мышцу, я беру этот аппаратик, там за 30 секунд мышцу можно расслабить. Вот. А по поводу нанесения себе вреда этим аппаратом, у меня был забавный случай, у меня пациенту я как раз посоветовал такой осциллятор купить. Это единственное, что он не ноги себе делал, а ему там он хотел спинку сделать, дал жене. Жена не хотела это делать, и она как-то так, ну, видимо, там, то ли назло, то ли что, тыкнула ему в ребро этим включенным аппаратом, и ребро у него съехало. Потом я ему вправлял это ребро раза 2 или 3, он там дышать было сложно и так далее. Ну, то есть, это такой вопиющий, конечно, случай, когда там, да, по ребрам сильно бьют аппаратом. Так-то, в основном, на самом деле, если его разумно использовать, самому себе им травму нанести достаточно сложно, а работает хорошо.
То есть, свои преимущества у него есть, и, в принципе, там, если понятно, что любительские тренировки переросли уже более-менее какую-то регулярную историю, то такими, на такие вещи стоит обращать внимание, они, в общем, скорее помощники.
Да, конечно, рабочие и у фом-роллеры, и у шарики для манифестального релиза, и особенно вот осциллятор, я их прям очень люблю.
Хорошо, а вот массаж, это вот что? То есть, когда ты идешь к массажисту, это все-таки профилактика травм или это тоже какой-то вид отдыха? Вот потому что массажи бывают, в общем, тоже довольно разные, да? После какого-то ты буквально как после после хорошего соревнования с трудом передвигаешь ноги, да? А после какого-то ты, в общем, чувствуешь себя, наоборот, достаточно бодро. Вот какая история? То есть все-таки это, скажем так, профилактика травм или это способ релаксации такой вот...
Смотрите, во-первых, очень важно, если вы занимаетесь спортом, лучше ходить к спортивным массажистам. Почему? Потому что, скажем так, спортивный массаж – это немножко отдельное направление, да, и там выделяют стимулирующий массаж и расслабляющий массаж. Соответственно, стимулирующий как раз-таки, вот как вы говорите, после него очень бодро себя чувствуешь и готов ко всем свершениям. Расслабляющий, наоборот, после тренировки, для того, чтобы согнать немножко молочную кислоту, для того, чтобы снять зажимы с мышц. В целом, это очень неплохая профилактика травматизма. Если есть у человека такая там временная финансовая возможность, конечно, раз в неделю ноги, поясницу и попу хорошо бы массировать, да, то есть я не думаю, что хорошая идея делать каждый раз там общий массаж, там, да, всю спину, руки, там, шею, там, и так далее. Но хотя бы ноги, попу и поясницу прям было бы очень здорово. Когда идет прям мощная подготовительная пора там, к марафону, особенно когда подбираетесь там, к 30-километровой тренировке, кто использует систему подготовки, то можно даже два раза в неделю делать спортивный массаж. Это прям только улучшает ситуацию. Вот. Единственное, что действительно хочу отметить, что надо бы где-то все-таки работать с массажистами, которые работают со спортсменами. Потому что если массажист больше в спа, например, да, направлении, и просто гладит там во всех направлениях, то я не думаю, что это будет прям очень сильно полезно. Ну, так, скажем, денег заплатишь, с удовольствием там полежишь, но как бы прям большой пользы может не быть.
Скажем так, если говорить о таком любимом, да, всеми нашими бегунами, большинством, по крайней мере, способе расслабления и восстановления, как баня, сауна, вот что вы скажете на этот счет? Это вообще эффективная история? И с какой периодичностью стоит заниматься, ну, то есть стоит ходить в баню, да, вот если вы занимаетесь легкой атлетикой, да, там, раз в неделю, там, два раза в неделю, когда это превращается в злоупотребление?
Опять же, могу сказать по хоккейному клубу, я работал в хоккейном клубе ЦСКА со старшей командой, там у нас сауна использовалась фактически каждый раз после льда, да, после тренировок, ребята сюда ходили, парились, но, опять же, это не на три часа такой заход, знаешь, там, с пивом и девочками, да, это довольно короткая история для того, чтобы хорошо прогреть мышцы, чтобы молочная кислота немножко лучше выходила, чтобы расширились сосуды. В принципе, это довольно хорошая вещь, если она у вас есть под рукой. На самом деле, если говорить о таком профилактическом режиме, в принципе, один-два раза в неделю прям это хорошая частота. Слишком зачастить с баней, в принципе, нельзя, особенно если вы в ней не пересиживаете. Вот. По поводу еще таких, можно сказать, очень хороших, мощных моментов с восстановлением, очень неплохо работает пресс-терапия. Знаете, такое, когда такие штаны надевают воздухом, и они сгоняют лимфу с нижних конечностей в центральный кровоток, и, в общем-то, очень неплохой способ восстановления – это вот лимфопресс. И если, например, как лимфопресс, как вот полную процедуру ее можно выполнять во всяких центрах там спортивной реабилитации или там, где занимаются косметологией, то домашние лимфопрессы можно купить в интернете там за там, 5-7 тысяч рублей. Они, по крайней мере, на область голени, на область стоп, некоторые даже на область бедер одеваются, и можно дома себе делать там процедурки по 15 минут. Очень хорошо помогает, прям замечательно. Снять отечность с ног, снять напряжение с ног. Вот лимфопресс мне прям очень нравится в этом плане. Еще есть неплохая процедура, называется ТКР-терапия или Индиба. Это такой тоже аппаратик, с которым делают массаж. Он прям очень сильно снимает крепатуру и восстанавливает мышцы. Но это больше как бы все-таки в профессиональном спорте, скажем, используется для восстановления.
Я понял. Вот еще к любителям, на мой взгляд, да, вот мы говорим про любительский, да, есть же проблема отдыха на тренировках между подходами. И вот как любителю, если ему там, допустим, не посоветовал тренер или он занимается самостоятельно, как ему оценить, вот скажем так, свой отдых между подходами, да? То есть вот что должно восстановиться в первую очередь? Пульс, дыхание там, то есть вот как, я имею в виду, что вот не какие-то большие перерывы, да, вот, допустим, там, когда у тебя там, вот я сегодня бегал, да, у меня были забегания в горку, там, 5 подходов, да, по 5 забеганий по 30 секунд каждый. Вот у меня, и, собственно говоря, вот вопрос, вот когда вот у меня между подходами, то есть мне вот сколько нужно было потерпеть, подождать, чтобы вот я понял, что я готов к выполнению следующего, да? То есть на что вот обращать внимание?
Здесь есть разные методики. На самом деле дыхание и пульс, если посмотрите, они достаточно симметрично начнут выравниваться. Вот. Главное, кстати, еще очень важно между подходами не стоять и совсем не остывать тоже, да, как бы поэтому все-таки хотя бы ходить, махать руками, да, чтобы немножечко не остыть и быть все равно готовым. И, конечно, было бы здорово хотя бы снизить пульс до, ну, скажем так, там, 6. Ну, хотя бы на там, 20, чтобы он был на 15-20 единиц выше вашего базового, и вот тогда уже можно снова делать подход.
То есть, если у меня базовый пульс там 60 ударов в минуту, это вот где-то ударов 80 у меня должно быть. Вот.
Да, уже можно, в принципе, сделать.
Сделать следующий подход.
Да, делать следующий подход. Еще очень важно, кстати, чтобы опорно-двигательный аппарат немножко отдохнул. То есть, если вы, например, пульс уже восстановился, дыхание восстановилось, ощущение, что вот ногам нужно чуть-чуть передохнуть, вот, лучше это чуть-чуть передохнуть дать. Особенно, если они начинают немного поддрагивать. Вот такие ощущения бывают, знаете, как фасциллярные подрагивания в ногах возникают, когда мышца сама немножко сокращается, лучше дать немножко передохнуть, чтобы гликоген успел дойти.
Есть еще такая история, да, что все равно вот мы там начинали наше общение с затрагивая иммунитет, да, сейчас у нас там наступает осенняя пора, да, там так или иначе будет когда-нибудь холодно, да, вот, соответственно, и там сквозняки, там простуды в помещении, тепло, там на улице холодно, да, вот там любители, простывая, да, болея, не успев выздороветь, да, идут на тренировку. Вот чем это чревато? Потому что мы все же помним, да, вот школьные времена, когда нас после каких-то простудных заболеваний освобождали на 2 недели, и мы этому радовались. О, нас освободили от физкультуры, 2 недели не надо ходить. Сейчас вот мы там все прожженные, увлеченные любители этому не радуемся, да, скорее рвемся на тренировку. Какие неприятные последствия такая история может иметь?
Обычно почему дают отдых после болезни? Потому что после болезни идет снижение, опять же, иммунитета. И, ну, самое опасное — это подхватить суперинфекцию, так называемую. Суперинфекция — это когда у вас на фоне снижения иммунитета возникают, например, там была небольшая какая-нибудь ОРВИ, да, вирусное заболевание, а можно сверху на эту ОРВИ уже получить какой-нибудь бактериальную инфекцию, например, там ангину, да, или, ну, получить, например, там дополнительное поражение другим вирусом. То есть тело уже немного плохо реагирует на бактериальные инфекционные агенты, и, соответственно, можно просто получить вот такой вариант суперинфекции. И еще один очень важный момент, что если вы заболели не ОРВИ, а именно болели бактериальной инфекцией, особенно ангиной, то все боятся, конечно, осложнений на сердце. И это действительно очень опасная вещь, как инфекционный миокардит, от которой люди просто умирают, на самом деле, да. И если температура, то есть, была небольшая, то есть, до 37 градусов, если это были сопли только, не было боли в горле ни в коем случае, тогда, в принципе, через там 2-3 дня можно уже начинать вбегиваться, да. Вот. Если же у вас была боль в горле, острая, да, покраснением горла, если была температура больше 38 градусов, то нужно отдыхать, ну, дней 10 просто минимум.
То есть, это вот прямо чревато проблемами с сердцем, да, и это на самом деле никакие не игрушки, не шутки.
Да, можно умереть, на самом деле.
Как-то у нас немножко трагичный финал получается. Хотелось бы как-то, конечно, от этого отойти. Вот резюмировать все то, что сегодня мы говорили. То есть вот если сформулировать 5 основных принципов, там, я не знаю, там, 3 основных принципа отдыха для любителей, да, вот как бы вы их для себя сформулировали, а я вот скажу, насколько я им соответствую.
Мы, на самом деле, немного мало уделили времени сну, да, так мы по нему поговорили, но мало уделили. Первый принцип, я очень бы советовал достаточное время спать.
И достаточное время — это сколько?
8-9 часов. И на самом деле можно его сон добирать. То есть не обязательно, чтобы это был только ночной сон. Если у вас нет возможности спать ночью 8-9 часов, то это можно спать в такси, можно там спать в транспорте, можно прилечь на работе, можно прийти из дома, прилечь на часик. То есть считается суммарный сон. И здесь очень важно, вот есть возможность прикорнуть, обязательно прикорнуть. Также сон можно, ну, кроме того, что он суммируется таким образом, он еще и суммируется так называемый трехдневный цикл сна. То есть, если ты 2 дня не доспал, ты, в принципе, можешь добрать в 3-й день. Вот. И это касается, правда, не более чем 2 часов. То есть, если ты каждый день добирал, ну, не добирал по 2 часа сна, то ты можешь, в принципе, на 3-й день добрать 4, и будет, в принципе, неплохо. Но нельзя так делать, что ты бегаешь 5 дней и только в субботу-воскресенье отсыпаешься. То есть, не забирать время у сна, ну, там, время на тренировки за счет сна. Это первый принцип, и досыпать где можешь. Вот. Второй принцип – это нормально питаться. И нормально питаться я вкладываю сюда понимание того, что нужно обязательно кушать достаточное количество белка и длинных углеводов. Да, то есть не нажимать на жиры с короткими углеводами. Следующий принцип – это очень хорошо стараться чувствовать свое тело, то есть не стараться бороться с тем, чего тело не хочет. То есть если вот тело не хочет вот конкретно сейчас, конкретно этого, сделай что-то другое. То есть не хочет он сегодня делать ускорение, ну, сделай легкий бег. Да? Следующий принцип – это достаточная действительно заминка, то есть оставлять время и, главное, силы на то, чтобы замяться. И, в общем-то, бегать в радость. Если бег перестает приносить радость, что-то надо с этим делать совершенно точно.
Ну вот у меня, наверное, не очень хорошо со сном, как мы уже сказали, что у многих любителей, ну, я стараюсь спать более-менее и стараюсь вот сейчас перенести свои тренировки на утро. То, что касается еды, с регулярностью есть некоторые проблемы, с меню, в общем, где-то близко, то есть я все-таки, да, вот стараюсь там не использовать быстрые углеводы, не стараюсь не есть много каких-то жирных продуктов, тем более со всякой модифицированной ерундой, потому что, к сожалению, это не самое полезное вещь. Ну, бегать я стараюсь все-таки в радости, так что, дорогие слушатели, вам я тоже желаю бегать в радость, слушать в радость наш подкаст. Вот, и даже если приходить к доктору Демченко, это только с улыбкой и по поводу вот каких-нибудь консультаций, как дольше оставаться здоровым, как уберечь себя от травм и так далее. То есть приходить уже, то есть приходить не с проблемой, а для того, чтобы посоветоваться насчет профилактики этой проблемы. Ссылки на сайт Владимира Демченко будут у нас в описании. Ссылку на ролик, где, в общем, показывается, как обращаться правильно с массажным роллом, мы тоже обязательно дадим. Слушайте нас, рекомендуйте своим друзьям, ставьте лайки, оценки, и я надеюсь, что этот наш сегодняшний эпизод будет ничуть не менее полезным для вас, чем предыдущий выпуск, когда мы встречались и обсуждали травмы. Здоровья вам, дорогие наши. Бегайте.
Всем пока.